Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александр Ткаченко, писатель, блогер, журналист, психолог, отец четверых взрослых детей. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну, я открою секрет, мы с Сашей очень давно друг друга знаем, поэтому будем на «ты», я буду звать тебя, с твоего позволения, Саша. И поскольку времени у нас мало, у меня еще куча дел, я шучу, на самом деле хотелось просто начать сразу с главного, потому что час – это правда мало, а вопросов у меня к тебе очень много, они все очень важные. Я знаю, что ты когда-то, когда твои сыновья взрослели, они заканчивали школу, я не знаю, но ты не стал настаивать на такой общей схеме, которая у нас вот в нашем советском сознании хорошо закреплена: школа, институт, экзамены, сессия. То есть школа, высшее образование, карьера. Ты разрешил своим сыновьям пуститься в свободное плавание, не стал настаивать на высшем образовании. Я сразу хочу заметить, что на Западе есть такая хорошая традиция, когда ребенок заканчивает школу, ему дают год времени на то, чтобы немного отдохнуть от обучения и отдышаться, что ли, прийти в себя, поработать официантом, курьером, волонтером и подумать, чего ему на самом деле хочется. Вот я слышала, что есть такая традиция, и она мне очень нравится. Вот. У нас очень часто родители сразу пытаются, даже если ребенок не очень хочет, не очень академически настроен, ведь есть дети, которые прям очень хотят получить высшее образование, и которые не очень. Вот все равно пытаются там за денежку, как-то за связи все-таки ребенка пристроить. Ты этого не стал делать. Вот почему и как ты на это решился?
Ну, мне это не стоило особых трудов, потому что и в моем опыте не было такого, что вот обязательно в институт там поступить. Да, наоборот, у меня, знаете, как было, мама не особо настойчиво сказала: хорошо бы тебе поступить в какой-нибудь институт. Когда... Я говорю: мам, в какой? Да все равно в какой. И тут она сказала просто удивительные слова, которые я, кстати, потом, вот разговаривая со своей женой, выяснилось, в общем, что жене папа говорил практически то же самое и почти теми же словами. Мама сказала буквально следующее: понимаешь, институт – это лучшие годы жизни. Ты потом всю жизнь будешь их вспоминать с радостью. Ага. И я так: опа. То есть я сейчас, поступив все равно в какой институт, проживу 5 лучших лет своей жизни, о которых потом всю оставшуюся жизнь буду вспоминать с ностальгией. Вот такая странная схема у меня вот нарисовалась в голове с маминой подачи, и я сказал: мам, нет, я так не хочу, мне это не нравится, да. Ну и я, да, я пошел своим путем, сложным, извилистым, но не в институт. В институт я поступил в 42 года только.
Ого.
Поэтому и детям со мной было в этом смысле легко, я тоже их не принуждал к поступлению, к обязательному. У меня только третий сын, Глеб, сам решил поступать, сам готовился, сам поступил. Мое содействие было минимальным, только вот то, о чем он меня просил. И у него, да, у него там все прекрасно, он занимается любимым делом, он сейчас аспирантуру заканчивает, там все прекрасно. А двое старших, да, Никита вот захотел идти в армию, прям вот хотел служить в рядах вооруженных сил. Вот. И пошел, отслужил, да. Какой он из этого вынес опыт, это лучше у него спрашивать, да. Но, тем не менее, этот опыт у него тоже в копилочку упал. А вообще они не школу заканчивали у меня. Они закончили... Ну, они после 9 класса вышли в колледж. И старшие, я имею в виду, ребята. Один отучился на парикмахера, другой на повара. По специальности не работали, но это тоже были навыки определенные, которые как-то, я надеюсь, формировали их. Ну и потом, да, как вы говорите, это по американской схеме они отработали официантами.
Ага.
Ну, несколько лет, да, работали официантами. Когда этот опыт... И я вам скажу, что официант... Ну, вот я как психолог могу сказать, что официант – это очень непростая работа. Там ротация просто вот один из десяти выдерживает тот пакет необходимых компетенций, который вот эта вот тяжелая, неблагодарная работа требует от человека.
Можно я дополню?
Кто не сломался?
Да. Можно я дополню? У меня просто дочь тоже как бы в поисках себя... После 11 класса пошла работать баристкой. То есть есть баристы, баристки.
Да, да.
Вот, а характер у нее сильный. И...
Ну, это феминитив такой от бариста, да.
Да, баристка. И задатки такие творческие. И ей страшно обрадовались. Такое было дорогущее кафе, такое пафосное. Она оформляла там какие-то витрины, потому что она вообще-то художник. Вот, но проработала она месяц, и кончилось это тем, что когда начальница сделала замечание, дочь просто бросила поднос на пол, и так бесславно закончилась карьера ее баристки. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, всегда теперь дают чаевые этим официантам.
Вот у меня ровно та же самая позиция, я всегда, когда в ресторане вижу молодых ребят, у меня всегда мои сыновья перед глазами стоят, да. Я очень сочувствую всем, кто в этой профессии, потому что знаю, сколько усилий она требует от человека, да. Ну вот, и сыновья, да, отработали, ну, когда для них этот этап перестал быть актуальным, они ушли оттуда и сейчас занимаются, ну, какими-то другими делами. Поступать в вузы пока не намерены, но образование получают просто другими путями.
Скажи, пожалуйста, вот когда мы решаем какие-то такие вопросы, альтернативно, то есть не так, как принято, то часто, вот я знаю очень хорошее выражение моего любимого психолога, чтобы феминизм эти не употреблять, Людмилы Петрановской, она говорит, что в семье присутствует третий. Это третий – это внешнее окружение наше, родственники, друзья, какой-то ближний круг, дальний круг, перед которым нужно объяснить, почему ребенок не получает... Ну, то же самое высшее образование. И она предлагает придумать какую-то такую фразу, заготовить заранее. Например, мой сын решил попробовать себя и пошел работать волонтером. Какую-то такую вот фразу, чтобы всем сразу все объяснить, чтобы не было: вот, родители получали образование, а ребенок не получает его. У тебя не было такое давление, как бы вот. Круга.
Да нет, вы понимаете, в чем дело. Тут этот третий, он же у каждого свой. А я вырос в таком слое общества, где высшее образование, в общем-то, нет. Никогда не считалось чем-то обязательным. У нас скорее, знаете, там это такая, ну, оптимальная траектория. Это до 9 класса доучился, пошел в ПТУ, выучился на автомеханика и зашибаешь копейку в сервисе. И в этой среде такой вопрос остро не стоит. Тут скорее наоборот. О, Глеб, это в университет поступил? Ха, ничего себе, прикольно. Да. Поэтому нет, у меня такого конфликта не было с внешним окружением.
Но твой извилистый, как ты говоришь, путь, он все-таки привел тебя из автомеханика в писателя, как мы тебя и представляем сейчас, за блогер, журналист и психолог. То есть твоя гавань тебя ждала.
Ну да. Ну она, да, ждала, пока не дождалась, как в известном фильме говорится. Дело в том, что... Сергей Довлатов как-то сказал, что писателями от хорошей жизни не становится, видимо, опираясь на свой опыт личный.
А я от себя тоже скажу, что психологами от хорошей жизни тоже не становится.
Вот
не я, правда
вот,
ли?
Вот ты у меня с языка сняла, да, я тоже хотел сказать, что психологами тоже от хорошей жизни не становится. Вот. И я считаю, что обе этих профессии, они требуют все-таки какого-то времени на рефлексию, на, во-первых, накопление опыта сына ошибок трудных, во-вторых, на его какую-то обработку, переработку, усвоение, осмысление, переосмысление. Вот. Поэтому я не вижу здесь ничего такого выпадающего из закономерности общей. Я имею в виду свой случай.
Саша, а я правильно понимаю, что кто-то из твоих сыновей пошел тоже в твою вот эту отрасль, психологию?
Да у нас вообще эпидемия. У меня, да, у меня Глеб сейчас, он, ну вот, который учится в аспирантуре, он учится в аспирантуре на психфаке Калужского университета.
Ага.
Ну, можно похвастаться, да, он стал лучшим педагогом-психологом сначала Калуги, потом нашего федерального округа, и потом на всероссийском конкурсе тоже стал одним из 13 номинантов по какой-то номинации. Вот, при этом, да, и практикует тоже. Ну, то есть, ему очень нравится то, чем он занимается. Вот, он, знаете, вот бывает так, что идут ребята после школы так вслепую.
Угу.
И дай бог, чтобы повезло, чтобы вот этот вот выбор слепой совпал с какими-то внутренними увлечениями, стремлениями, желаниями. Вот у Глебушки прямо в десятку попало это. Я за него очень рад. Вот. Старший сын, ну, сейчас просто вот учится психотерапии, базовое образование психологическое он пока не получил, но учится вот, что называется, вот как на дополнительных курсах, да, вот они дополнительные вроде бы, но я открою секрет, на самом деле вот базовое образование на психфаке, оно к практической работе психолога имеет отношение очень опосредованное, там. Очень мало там в институте дают такого, что позволяло бы нормально работать. Это все приходится потом добирать на дополнительных вот этих обучающих курсах. И у меня сын учится на таком курсе, очень хорошем, да. Слушайте, у меня жена пошла учиться тоже. Тоже, да.
Да что ж такое?
На психолог. Да, да, да. У меня дочка готовится к поступлению, младшенькая Лидочка, да. Тоже на психфак, тоже сейчас ЕГЭ себе подтягивает там на курсах. Вот. То есть у нас, да, у нас вся семья, в общем-то, дружно в эту сторону. Не то, что смотрит, а шагает. Ну, потому что мы видим реальные изменения в жизни и отдельного человека, и всей нашей семьи. Тут уже не поспоришь, понимаете? Как говорил Григорий Богослов, слова можно оспорить другими словами, но чем оспоришь жизнь?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами сегодня Александр Ткаченко, писатель, журналист, блогер, психолог, отец четверых взрослых детей. Я, Саш, хотела спросить тебя про образ отца. Вот ты мне сейчас сказал, что вся твоя семья вслед за тобой устремилась в русло психологии. И это означает, что твой образ психолога отца, он был каким-то очень харизматичным, очень обаятельным. Всем захотелось туда. Я вообще знаю, что ты много об этом пишешь. Я много читаю твоих постов, иногда очень горьких, иногда очень грустных. О том, что как тебе не хватало отца, и как ты хотел восполнить эту нехватку в жизни твоих сыновей. Судя по всему, тебе удалось.
Ну, я надеюсь, да.
Вот когда ты начинал, когда рождались дети, не было ли у тебя каких-то страхов, что ты, ну, не знаешь, как их воспитывать, потому что ты сам вырос без отца? Я прошу прощения, что я такие неудобные вопросы задаю.
Нет, нормально, да.
Но ты об этом пишешь. Не было ли у тебя какого-то вот опасения, там, повторения сценария?
Нет, страхов не было, опасений не было. Но это было не потому, что я такой из себя весь уверенный был в себе, а потому что эти страхи и множество других чувств у меня были заморожены, подавлены, вытеснены. Я просто кинулся в семейную жизнь, да, вот как в такой-то, в открытый океан, не умея плавать. Есть у меня такая реакция, да, когда есть какая-то неизвестность, да, там, то я не прячусь, я не надеюсь, что проскочит мимо. Я выхожу и иду навстречу. И будь что будет. Вот с семейной жизнью было примерно так же. При этом я понимал, да, что у меня нет опыта жизни в полной семье. Ну, какой из меня отец, если я никогда не видел мужчину вот в родительской семье? Меня две женщины воспитывали. Конечно, я, может быть, не понимал там со всей полнотой, вот, и, вот хотя бы вот как сейчас я понимаю, да, насколько я в этом смысле не полон, насколько мое воспитание было вот таким односторонним. Но я отдавал себе отчет, да, что я с чистого листа начинаю какую-то историю, в которой я очень мало чего понимаю. Ну, в известном смысле меня утешало еще то, что я вообще мало чего понимал, умел, знал. Вот. И такое. У меня был принцип: упремся, разберемся. То есть проблемы будем решать по мере их поступления. Но поскольку мы с супругой поженились в 92-м году, то проблем этих оказалось так много, что если бы я одновременно с женитьбой не пришел в церковь, я бы, наверное, не выдержал. Я бы, наверное, разрушился. И семьи бы у нас никакой не было. Это было невероятно тяжело. Вот. Только, понимаете, вот вы сказали образ отца, да? У меня получилось так, что когда я стал отцом, у меня одновременно с этим появился образ отца, только не родного, а небесного. Появились священники вот в церкви. Мы что же обращаемся к ним, батюшка, да, там, когда там пишем про кого-то, отец такой-то, да. У меня в лексиконе появилось это слово.
Ага.
В молитвах, в обращении, в общении со священниками. Я впервые в жизни начал произносить слово «отец». И это, конечно, повлияло очень сильно, да. Я не берусь сейчас так вот подробно рассказать, каким было это влияние, но как факт, да, это совершенно очевидно. И без этой поддержки, конечно, я бы не смог и создать семью, и удержать ее на плаву в очень трудные периоды, которые у нас там возникали, и вырастить таких замечательных детей. Это однозначно, да.
Это очень глубокая, пронзительная мысль. И я, когда мы с тобой встречались еще, как это, в прошлой жизни, что называется, да, докарантинный.
До ковидной, да.
Это да. Было, похоже, очень давно, но я помню, что она меня тоже очень зацепила. И вот эти твои слова, что ты первый раз произнес слово «отец», обращаясь там к батюшке, очень поразили. Но, тем не менее, ты знаешь, если ты стал для детей авторитетом, ну, авторитет – такое слово спорное, да, но я его употреблю, стал авторитетом, стал каким-то маяком. Вот опять же мы говорим о том, что они все сейчас занялись психологией вслед за тобой. И все-таки ты что-то для этого проделал, какой-то путь, чтобы стать таким вот отцом. И хотелось тебя спросить, вот что нужно для этого сделать? Вот что нужно сделать, чтобы дети в тебя поверили, чтобы стать таким вот авторитетным родителем?
Ух, ну мне авторитетный родитель как-то, знаете, вот
я сказала, не что, очень ложится. Да, что слово авторитетное, оно спорное, ты можешь какое-то другое
сказать. Оно не то чтобы спорное, понимаешь, оно предполагает некий такой взгляд извне, что ли, да, вот, вернее, на внешний объект. Вот авторитет – это что-то такое, что ко мне не относится, да, это вот… Если что-то для меня является авторитетным, значит, я этому не принадлежу. А у нас-то отношения совсем другие с детьми, очень близкие. Вот. Но у меня, знаешь, как было? Я вот когда работал на стройке, там вот клал печи и камины, ну, это работа интересная, да, там... Я знаю, что так на стройке на печников смотрели всегда как на элиту, и заказчики, и сами работяги, да. Но я понимал, что дети-то мои этого всего не видят. Они просто знают, что папа время от времени куда-то уезжает, да, там вот, пропадает там несколько дней, потом и возвращается. Вот. То есть, ну, вот как-то вот моя профессиональная деятельность проходила за пределами там, их поля зрения.
Угу.
Ну, и плюс ко всему, опять же, что это такое? Вот, ну, так, да, папа кирпичи кладет там, на стройке. А я по натуре-то, ну, ты же знаешь, я гуманитарий, да? Я как-то трудно меня заподозрить так вот, в любви к работе руками там, и так далее. Это вынуждено все было. Просто в 90-е пришлось пойти на стройку, чтобы семью кормить. Вот. И я там на много лет застрял в этом процессе, да. Но внутренне я чувствовал, что я занимаюсь не своим делом. Хорошим, нужным, но не своим. И когда дети стали подрастать, у меня появилось много тревоги по поводу того, что, ну, что это, знаешь, это не про авторитет. Угу. Я очень переживал, что им будет за меня стыдно перед ровесниками, перед своим детским окружением. Да, кто у тебя папа? А у меня папа там начальник налоговой инспекции, а у меня папа замначальника мэра. Нет, у меня правда, у меня вот сын учился в таком классе. И вот я думал, а что мой сын может сказать? У меня папа кирпичи кладет, да. И как-то, я даже не могу сказать, что я как-то особо молился там Господу об этом, но у меня вот было такое вот желание, чтобы как-то Господь управил этот вопрос, чтобы моим детям не было за меня стыдно, чтобы они не стеснялись, чтобы это для них... Не, это я не про себя, я за них переживал.
Ага, ага.
Чтобы для них вот моя вот эта вот пролетарская позиция не стала поводом для стыда, для того, чтобы вот они как-то... Ну, чтобы им не было плохо от этого. И действительно получилось вот просто фантастическим образом. Вот это вот все перевернулось с точностью да наоборот. Когда они вошли вот в этот возраст, о котором я переживал, там 12, 13, 14 лет, я уже работал в журнале «Фома». Да, я уже работал в журнале «Фома». Вот, и они там, ну, там все происходило прямо, знаешь, прямо вот как вот по мановению волшебной палочки, да?
Ага.
Они увлеклись рок-музыкой, вот. И я им рассказываю, как встречался с Лешей Беловым там, и с Олей Кормухиной, с которыми материал делал, как мы беседовали о каких-то там вопросах, в том числе и музыкальных. Они увлеклись рукопашным боем, а я запощиваю фоточку, где мы с Федором Емельяненко стоим там, в редакции. Да? Они начали слушать с вниманием там, лекции Алексея Ильича Осипова. А я им показываю свою книжку, где Алексей Ильич мне предисловие там написал, рассказываю, как мы с ним встречались, как мы с ним дружим, да. Вот. То есть, вот к Федору Конюхову мы с Глебом, когда вот он хотел в Москве там поступать в одно заведение, мы подали документы, а там до мастерской отца Федора буквально 1,5 километра. Я говорю, пойдем посмотрим, говорю, как это выглядит. Там действительно все очень, очень интересно, кто видел, знает. Мы пошли, а он там, а он на месте. Ой, дорогие мои, давай обниматься, там чаем нас поить. Вот. То есть дети на меня смотрели как на человека, который вот вхож во все.
Святая святых.
Все, что ага. Меня... Да, да, да. Говорит. Как мне сын сказал, знаешь, говорит, мы когда говорит, это слушали там, музыку хорошую. Такое ощущение было, что вся хорошая музыка – это музыка, которую папины друзья написали.
Как прекрасно.
Да. То есть для них это не было чем-то далеким. Я наоборот, вот этот мир людей, ну, в хорошем смысле успешных, к ним приблизил. Благодаря тому, что вот меня Господь поставил в такое место, где я вот в силу своей профессии много общался со знаменитыми людьми верующими. И я много раз, я до сих пор поражаюсь, как вот Господь эту мою тревогу, даже невысказанную, услышал и утешил меня, да. Сказал, не бойся, чадо, твои дети не будут тебя стыдиться, наоборот, ты будешь для них ресурсом. Они будут козырять тобой, да, что а у нас папа там вот то-то, то-то. Вот. Не потому, что я такой орел, а потому что, ну, просто, да, действительно, вот ты же сама журналист, ты знаешь, что наша деятельность, она предполагает очень интересные всякие встречи, повороты там, да. Ты сам немножечко вроде как вот в этом подсвечиваешься тоже, если говорить, ну, детям же очень важно. Детям очень важно, чтобы папа или мама были значимыми, такими важными. Потому что для детей мы, родители, это единственный ресурс, ну, вот до определенного возраста. И чем этот ресурс больше, тем дети увереннее себя чувствуют. Я говорю сейчас не о хвастовстве, не об унижении ровесников, да, там, регалиями и статусом своего отца, а о том, что вот можно отца стыдиться, а можно гордиться им, опираться на папины там какие-то достижения. И я очень рад, конечно, что Господь так устроил все о нашей семье, что мои тревоги не то, что не оправдались, а наоборот превратились в свою противоположность. Дети смогли опереться на мой опыт.
Чудесный рассказ. И мне вообще очень нравится все, что ты пишешь, вот все тексты, которые касаются вот этой самой опоры, которую дети имеют в отце. Ты как-то очень особенно, вот так скажем, об этом пишешь, и в этом чувствуется и, ну, в хорошем смысле, твоя гордость и радость, что так получилось.
А я не стесняюсь, Ань, понимаешь, тут все просто. Это не то чтобы гордость, это отсутствие стеснительности. Вот часто люди боятся писать о хорошем, знаешь, вот. Что кто-то, может быть, боится, что обвинят, вот что ты хвастаешься, да, там. Кто-то боится как бы не сглазить, тоже суеверный бывает такой страх. Ну, разные бывают мотивы. Я почему так уверенно об этом говорю? Потому что у меня тоже все это, конечно, мелькало там где-то. Но я психолог, а у психологов же такой профессиональный закон. Обязательно прорабатывать свои травмы. Вот. Поэтому у меня эти проблемы проработаны, и я сейчас не стесняюсь. Если меня что-то радует, я не боюсь об этом говорить. Я делюсь этой радостью.
Но ты очень важную вещь сейчас сказал, когда вот рассказывал про то, как ты перешел в новую профессию, в новый статус для детей. Ты не сказал, что я себя прорабатывал. Ты сказал, что я помолился горячо. И Господь вот так управил, что дети стали мною гордиться. Вот это для меня
Анечка, было тоже очень важно услышать. Я даже не молился горячо. Я просто очень сильно хотел.
Ага.
Может быть, и молился, но не могу сказать, что это прям, знаешь, вот такая системная была такая молитва, вот, на которую каждый день вставал. Я вообще так молиться не умею, но мне очень хотелось. Я в глубине души, наверное, да, наверное, просил Бога. Но вот так как-то, знаешь, такими неизреченными глаголами. И Господь такое тоже слышит. Вот удивительно.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что с вами сегодня Анна Леонтьева. Мы говорим о семье. У нас в гостях Александр Ткаченко, писатель, блогер, журналист, психолог, отец четырех взрослых детей. У нас очень много еще важных вопросов, которые нужно обсудить. Не уходите от нас, мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».